Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя, пока удается, ежевечерняя передача, которая называется «Гонопольская правда». Сейчас я попробую, видите, я забыл. Пока еще я не привык к ТикТоку. Хай, Матвей Гонопольский. Да, привет, привет. Так, создать эфир. Начать эфир. Здравствуйте, дорогие друзья. К нам присоединился ТикТок. Начнем. Программа «Гонопольская правда». Значит, ну, печальные события сегодня по самым разным направлениям. Они печальные. Три печальных события, или вернее, три печальных направления, если можно так сказать. И у нас даже по второму направлению, если можно так сказать, у нас будет гость, хорошо мне известный, замечательный, талантливый. Он немножко расскажет про израильские дела. Хорошо, когда такие люди оказываются в Израиле. Правда, это может быть шутка неправильная, потому что, может быть, он хотел бы оказаться сейчас как раз совсем в каком-то другом месте. Но давайте начнем с самого тяжелого, самого ужасного обстрела, который произошел, этот обстрел в Киеве. Вследствие массированной атаки Российской Федерации на Киев в ночь на 17 июня в Киеве погибли 14 человек. В Соломенском районе на бульваре Вацлава Гавела из-под завала в 9-этажного дома деблокировали тело одного погибшего. Работы продолжаются. Значит, я не буду вам искать подробной информации. Это совершенно не нужно. Очередное злодейство. Вот этим все сказано. Россия осуществила очередной массированный комбинированный удар по Украине. По состоянию на утро, по предварительным данным, сообщалось, что в Киеве 14 человек погибли, еще более сотни получили ранения. Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина. Противовоздушная оборона, по предварительным данным, обезвредила 428 беспилотников и ракет из 472 запущенных по Украине. Попадание противника зафиксировано в 10 локациях, падение обломков в 34. Что я к этому хочу добавить? Значит, вот этот вот подъезд, который удивительным образом напоминает взрывы жилых домов в Москве в начале царствования Путина, это вот такая вот история, которая, ну, так сказать, останется в памяти народной. Я не знаю, как кому откликнется, как аукнется. Но, во всяком случае, людям свойственно запоминать. Вот знаете, я сейчас смотрю вот этот сериал «Исчезнувшие». Да? Очень хороший сериал, я вам рекомендую его. Это замечательный американский сериал, крепкая американская продукция. Вот. Там 7 сезонов, в каждом сезоне по 24 серии. Но вот знаете, когда снимает такую продукцию, то снимает ее, там, кстати, левой ногой. Ничего подобного. Все сделано серьезно, все продумано. И линии этих героев и так далее. Так вот, одна из серий заключается в том, ну, исчезнувшая. Это значит, что команда ищет человека. В общем, короче говоря, пропал один человек. И когда стали выяснять, выяснилось, что он был маленький, это было в Чехии, и там, ну, в общем, немцы забрали его семью, мальчики евреи и так далее, забрали картину, ну, вы знаете, расхожий сюжет. Но чем это интересно? Это интересно тем, что никто ничего не забывает, никто ничего не забывает, понимаете? И этот человек исчез. Ну, его нашли, слава богу, потому что он узнал, эсэсовца, который перебрался, да, который расстреливал и так далее, да. Поэтому, во-первых, я вам рекомендую этот сериал, хотя мы сейчас говорим об Украине. А во-вторых, потому что просто очень хорошее кино. Хорошее кино, которое захватывает, и вы смотрите сериал серию за серией, это очень хорошо. Поэтому вот это вот, возвращаясь к ужасному удару, это останется. Как это будет отмщено, пока неизвестно. Давайте прямо говорить. Можно сколько угодно писать по этому поводу. Но факт остается фактом. И вы знаете, я всегда обращаю ваше внимание на фотографии. Вот есть фотографии, которые останутся, и которые будут символом этой эпохи и символом разных действующих лиц этой эпохи, как героев, так и преступников. Так вот, значит, вот эта вот фотография, где мать и отец ждут, значит, рухнуло это все, и они как-то спаслись и ждут, что вытащат их сына, может быть, он живой. И вот здесь вот два, как бы, две информации, я не понимаю. Значит, первая информация написал Борислав Береза, что, к сожалению, сын погиб, его вот деблокировали, и он уже мертвый был. А вторая информация, что выжил и в больнице. Может быть, это что-то другое, но здесь у нас есть люди в чате, которые в обязательном порядке могут прояснить этот вопрос, и они посмотрят информацию и так далее. Значит, вот это вот самое главное. Тут я хочу вам показать одно небольшое видео. Значит, мы же все время говорим про Дональда Трампа. Ну, вы видите, у меня там заглавие «Дональд Трамп убежал». Ну, он от многого убежал. Он убежал с G7, о чем мы с вами будем еще говорить. Он убежал от украинских дел, он убегает от всего. Правда, ну, ходят слухи, что американские заправщики летят в Европу. Возможно, они все-таки решили, евреи додавили Трампа, чтобы Трамп разрешил и помог додавить иранскую атомную программу. Посмотрим. Но я вам хочу показать некую штуку. Я ее засейвил. Сейчас, подождите одну секунду. Нет, не засейвил. Короче говоря, Трамп сел в самолет, летит. Ему задают вопрос. А вы знаете, он все время выходит к журналистам, а там он летает все время с журналистами. Не забывает пиарить себя. Он говорит, его спрашивает корреспондент, что вы можете сказать, я близко к тексту, что вы можете сказать про обстрел Киева? Он говорит, какой обстрел? Ну, говорят, вот сегодня был обстрел, там жертвы и так далее. Он так смотрит и делает вот такое вот движение, такое. Ну, то есть, я еще не видел, но Одри пишет, недавно видела видео с родителями, он один, который выжил. А, так все-таки выжил. Ну, слава богу. Вот, и понимаете, создалось такое ощущение, но это понятное ощущение, невозможно его осуждать за это. Хотя, конечно, хотелось бы его разорвать за это. Он далеко, он другим занят. Вот сейчас, например, он занят, наверное, Израилем. Дай бог. Дай бог, чтобы он хоть чем-то был занят. Хоть чем-то. Чтобы он не только говорил, что если бы я был президентом. А теперь давайте про Израиль. И еще, вот, Наталья Чеснова. Нет, мальчик погиб, только что опознали тело, была ошибочная информация ранее, она удалена. Черт побери. Черт побери, черт побери. Дорогие друзья, значит, долгое время в «Друзьях» у меня был драматург Артур Соломонов. Я часто, между прочим, читаю, если помните, я вчера читал практически все, что он пишет. Это очень умные такие посты, очень наблюдательные и так далее, очень информативные. Я вам читаю. Дорогие друзья, не забудьте, пожалуйста, про 45 минут. Я надеюсь, вы помните, да? Вот. Вас 2249 человек. Просто потом, без обид. Я вот сегодня не выдержал. Я связался с Артуром, и Артур у нас на связи. Артур, привет.
Здравствуйте.
Ну, давай, давай поговорим про Израиль. Сколько ты уже там живешь?
С 17-го года.
Тогда опускаем все вот это, да, и переходим вот именно к этой войне. Вот расскажи про эту войну твоими глазами.
Ну, если по событиям брать, то прямо по событиям. Я вернулся с гастролей 12 июня из Варшавы, прилетел, и там какие-то последние, какие-то финальные дела надо было доделать по разным другим ситуациям театральным. И ночью в 3 часа разбудилась сирена, которая обычно будет, когда падают бомбы от хуситов. Это всегда, ну как, ты выходишь на лестничную клетку, с кем-то там перебрасываешься какими-то шутками, это почти всегда не опасно. А здесь сирена прозвучала, и потом началась информация о том, что что Израиль начал атаковать Иран. Соответственно, нам просто как бы сообщили, что мы были там типа готовы к чему-то, потенциальной угрозе какой-то, но очень долгое время никакого ответа не было, было очень много информации о том, что, ну, какие победоносные вещи там совершает Израиль. Вечером уже прозвучала сирена, и потом стало понятно, что от этих бомб, да, ты не можешь прятаться на лестничной клетке или в мамаде. Мамад – это защищенное помещение. И надо обязательно идти в убежище подземное, которое называется Миклат. Вот. И позавчера это было, я живу в Бат-Яме. Мы все спустились вниз. И вот на такую глубину, что там даже связь не ловят. И вдруг мне в лицо, не только мне, но я про себя рассказываю, ударилась очень сильная, мощная взрывная волна. Вот воздух в лицо, внутри, под землей. И, соответственно, сложно себе представить, что было совсем рядом. Оказалось, это не так уж рядом, это 15 минут пешком, дом разрушен, да, там погибло много людей. И это, конечно, ну, как бы для израильтян, которые даже живут и больше, чем я здесь, это новая совершенно ситуация, когда так разрушаются жилые дома, гибнут люди, и что не всегда справляется система ПВО, хотя говорят, что она, ну, одна из лучших в мире, наверное, это так. Но тем не менее, даже невзирая на это, она не справляется с атакой. И вот мы имеем погибших, это, конечно. Вот.
Элия подписалась на YouTube. Спасибо большое. Значит, в субботу, Элия, мы с вами встречаемся. Обязательно приходите к патронам, потому что если вы подписались на YouTube, значит, вы можете спокойно приходить. Там у нас чудесные встречи. Какие ваши ощущения, вот тебя и твоих друзей, твоего круга общения от действий вашего премьер-министра? Он прав, что вот так вот давит Иран? Или надо бы послабее?
Ну, понимаете, мне сложно здесь, так сказать, очень позитивно оценивать его действия, потому что я не очень хорошо отношусь к нему довольно давно. вот, по политике, ну, как политику. Вот, поэтому у меня вопросы есть к нему, как и к другим его действиям. Почему сейчас, там, насколько нужно было это так действовать? С другой стороны, я знаю, что действительно государственная, ну, не государственная доктрина Ирана, да, но, по крайней мере, сам этот Хомейни, который является выразителем воли, как бы, государства, бесконечно говорит о том с утра до вечера. И он, и его СМИ говорит о том, что государство Израиль должно быть уничтожено. Мы работаем над уничтожением государства Израиль. Мы с утра до вечера принимаем все усилия, предпринимаем для того, чтобы Израиля не существовало. И вот есть такая страна, далеко очень от нас находящаяся, которая без конца это произносит эти речи. Финансирует все, что вокруг является врагом Израиля. Финансирует и поддерживает. Я единственное, я вспоминаю, есть такая, был такое историческое свидетельство. Одна из женщин, которая у которой вся семья погибла во время Холокоста, и она говорила, что они, их семья, ну, как бы относилась к угрозам нацистов с некоторым недоверием и даже скепсисом. Ну, потому что, ну, не может быть такое, чтобы вдруг начали уничтожать целый народ. Вот, и когда это случилось, ну, уже было поздно, так сказать, отматывать время назад и тогда либо убегать, либо сопротивляться. И она сказала, что если кто-то говорит о том, что он намерен вас убить, отнеситесь к этому предельно серьезно. Это не просто слова, это как бы программа. Не может человек просто так очень долго, или государство, очень долго произносить вот такие вот речи или иметь такую цель. Поэтому, конечно, эта история должна была каким-то образом разрешиться. Вот. Но правильность выбора момента, или правильность выбора силы, или какая дальше ситуация, если мы, если Израиль, я так понимаю, до конца не может решить без помощи Соединенных Штатов уничтожение ядерной программы Ирана, то, ну, надо смотреть, как будут дальше события развиваться.
Я хочу тебе прочитать сейчас один текст, небольшой. Это есть такой абсолютно положительный персонаж в украинской политике. Это один из бывших послов Украины. Ну, ты знаешь, что посол – это такое неотъемлемое качество у человека. Это такая, ну, марка, да, медаль такая, поэтому... Можно сказать, что он посол Украины. Он был посол в Соединенных Штатах Америки, он был посол во Франции, много где. Он такой правильный, понимаешь? И вот он написал текст, и я сначала не поверил, что это он написал, но это вот такой хороший повод для дискуссии. И я тебе сейчас прочитаю. Он написал по-украински, я, ну, это перевод. Во избежание ненужного недоразумения. Иран – враг Украины, Израиль – партнер, но... Три точки. Иран в 2020 году сбивает украинский пассажирский самолет. Погибли 176 человек, среди них украинцы. Сказано по ошибке. Не установлено, кто повлиял извне, а компенсацию семьям погибших отказались платить. Следующее. Израиль ликвидирует, то есть целенаправленно убивает гражданских атомщиков в Иране. Убивает не на объекте, а подрывает или убивает в разных местах. Это военное преступление. Многое теперь каждый может себе позволить. Сейчас на наших глазах уничтожаются не только система мировой безопасности, но и правила войны. Я уверен, об этом нельзя молчать. Некомбатанты имеют свои права, в том числе право на жизнь, даже во время войны. Да, мир далеко зайдет, ты не можешь вернуться. Я не говорю, что за такими действиями сейчас следят наши враги. Мы должны занять честную позицию. И это уже вторая публикация. Ну вот если говорить от ВИПов, да, как ты помнишь, первый такой написал... написал Шендерович, Витя. Он тоже написал, что такие вещи нельзя делать. Каждый человек имеет право, помнишь, да, каждый право имеет право на то, что слева, на то, что справа. Ну да, ну да. А твоя позиция какая?
Ну, если Опять же, надо вернуться к тому, что я чуть раньше говорил. Если есть попытки разработать ядерное оружие, оно действительно будет направлено против Израиля. Оно разрабатывается для того, чтобы... Ну, там же, знаете, есть же даже в Тегеране какие-то часы, да, которые установлены до уничтожения еврейского государства.
Да-да, кстати, я сегодня видел фотографию, да-да. Действительно, реально часы. Это часы не по поводу Армагеддона, знаешь, вот эти знаменитые часы, сколько осталось там. Их передвигают 5 минут, 4 минуты, да, мировая сенсация. Это действительно часы, сколько осталось до уничтожения Израиля. Правда, сейчас они почему-то не идут, наверное, по техническим причинам.
Может, часовщик заболел. Вот. Ну, в общем, мне кажется, что поскольку это не просто, ну, как бы, вот уничтожение физика-ядерщика, который разрабатывал мирный атом и так далее. И смотреть в совокупности, для чего это разрабатывалось, какая цель у государства, зачем они нанимают этих людей, в какой системе они участвуют и зачем они разрабатывают это оружие, то мой ответ является таким, что они работают для того, чтобы уничтожить конкретно меня, моих друзей, разрушить города, которые, в которых я живу, живут мои родители и другие близкие мне люди. Как я должен к этому относиться, если они работают над этим? Если убрать абстрактное, очень прекрасное морализаторство и каждому задать вопрос самому себе вот такой, и пусть каждый ответит на этот вопрос сам. Если ты знаешь, что где-то далеко идет разработка оружия, которое должно убить тебя и разрушить твой город, как ты отнесешься к тому, что этих людей попытаются остановить или устранить?
Нет, но в данном случае он имеет в виду, что их надо было арестовать, как Эйхмана, вывести в Израиль, там предать суду, дать им адвокатов, поскольку у них не будет денег на адвокатов, да? Ну и так далее. Вот,
Эйхман поучаствовал в уничтожении 6 миллионов. Мне, может быть, не надо было давать возможности такой. Речь же об этом. Когда будет суд и какой-то суд, уже совершится это преступление. Я понимаю все моральные как бы подтексты этого. Да? Может быть, кто-то уничтожен по ошибке. Может быть, этого бы и не было. Может быть, это часть фальсифицированных каких-то вещей. Все это понимаю. Но в таком случае не должно быть у государства и у правительства такой цели, явно обозначенной в центре столицы. До уничтожения государства остается столько времени. Но просто, а на что расчет в таком случае? Это государство, которое они хотят уничтожить, как оно должно себя вести? Особенно учитывая наш исторический опыт. Ждать? Ну, как бы что? Готовить судебные иски?
Да, через лондонский суд. Он справедливый. Хочу сказать большое спасибо, как всегда. Он это делает каждый день. Мечтаю с ним познакомиться. Вода Сел Комплит. Спасибо вам большое за донат. Тут ты знаешь, что на любой процесс существует всякие, ну, так сказать, кто виноват, да, какие-то заговоры и прочее, прочее. Есть такой персонаж, кстати, он живет в Израиле, насколько я понимаю, потому что я его всегда вижу с сионистским флагом. Значит, его звать Алексей Вейс, доктор, МД. И он пишет: «Не хочу показаться вам конспирологом, но мне кажется, что за тем, что происходит сейчас в Иране, стоят евреи». Ну, я не знаю, я не уверен. Это, мне кажется, уж слишком. Кстати, ты знаешь историю с отсутствием воды в Тегеране?
Ну, я, наверное, догадываюсь, кто виноват.
Нет, так они прямо обвинили евреев в том, что нет воды. По поводу чего в Израиле было всенародное торжество. Наконец свершилось. Они открыли кран в Тегеране, а в кране нет воды. Значит, если нет воды, дальше по тексту. Правильно?
Мы все в детском саду это знали.
Да. Некоторые новости по поводу Израиля. Пишет Джозеф Алхазов. Значит, израильские спецслужбы, новость называется «Нет связи». Ну, нет связи. Израильские спецслужбы устранили работу Центробанка режима Аятолл. Все банкоматы страницы страны отрублены. Снять наличные невозможно. Вдобавок, острая нехватка продуктов. Великая страна, претендовавшая на статус ядерной державы, откатилась в каменный век, где за хлебом выходит как на охоту. Улицы Тегерана в огне, драки за кусок хлеба, паника, хаос, страх. Ну, я думаю, он пережимает, да, начнем с этого. Он пережимает, да. Слушайте и смотрите, враги Израиля, что вас ждет, если вы надумаете нацелить свои ракеты на мирных жителей нашей страны. Ам Израиль хай. Ну, вот так написано. А что такое Ам Израиль хай?
Ну, типа Израиль живи.
Израиль живи.
Лично живи.
Так, видишь, совпадает с украинским языком. Хай живе Израиль. Вот хай. Это значит, да.
Да. Ну, по поводу первого, что, ну, это, конечно, ну, евреи же, как известно, и Холокост подготовили для того, чтобы создать государство. Ну, и вот сейчас, видите, тоже, видимо, может, они даже и ядерщиков этих обучали. Не знаю, но это все по поводу еврейского заговора. Смешно, что это израильтянин произносит все, я так понимаю.
Да, это, ну, это стёб, перестань. Ты ж... А кто еще за этим стоит?
Не, ну конечно, понятно.
Знаете, честно говоря, по большому счету...
Граница-то уже стерта совсем, понимаете? Сейчас иногда думаешь, что человек шутит, а потом выясняется, что он вообще совершенно не шутит и абсолютно честно говорит такую чепуху, что уже я иногда попадаюсь как на то, так и на другое. Я иногда думаю, что человек шутит, а он не шутит совсем. Или наоборот.
Вот, Елена Гутерман и Анна Маркс пишут, что это обозначает «народ Израиля жив».
Да,
жив, дай ему Бог здоровья. Скажи, пожалуйста, а что говорят твои вот друзья, да, с того круга общения, в котором ты?
А ситуация об этой? Ну, у всех, ну, как бы, кто-то, кто свято верит в то, что Нетаньяху – это спасение Израиля и какой-то уникальный лидер, те приветствуют и это решение тоже. А те, кто, ну, вот те, кто с сомнением относится к его, в принципе, нынешнему политическому моменту, ну, те и это решение к нему относится, скажем так, с недоверием не к самому факту этого решения, а к тому, когда, ну, к тому, насколько готово государство к такому вот, к такому жесткому, к настоящей войне, на самом деле, сильным довольно противником. И почему выбрано такое время? Ну, почему сейчас? Вот, ну, вот вопросы есть, и есть и восторг, есть и страх, но все как надо, война.
А ты ходишь в... прячешься во время воздушной тревоги?
Да, конечно. Естественно, ну, то есть и не только я, весь дом теперь, раньше-то, ну как, раньше это было все, ну так, легкомысленно довольно, а сейчас, после особенно случившегося в моем городе, естественно, я и другие выходим вниз, в Миклат, встречаемся там с соседями, с собаками, с кошками, все сидят, ждут, выходят.
А как прошел сегодняшний день?
Ну, сегодня, я уже, понимаете, у меня между, поскольку мы почти не спим, видите, я даже Ам Израиль Хай неправильно перевел, мы почти не спим, у нас, то есть, я не могу сказать, что такое сегодняшний день, потому что ночью, вот типа, где-то в районе 12 я попытался заснуть, в 3 примерно была тревога, спустились вниз, вышли на улицу после этого, вернулись, в 8 с чем-то снова была тревога, в 3 часа снова была тревога. А, ну вот скоро, да, уже стемнело, ну скоро снова пойдем вниз. Вот так.
Но, так сказать, интенсивность обстрелов уменьшилась немного?
Уменьшилась интенсивность, я понимаю, количество бомб. Количество, да, ракет, летящих на Израиль. Но не уменьшилась интенсивность воздушной тревоги для нас.
А, и это тогда, да.
Они же, как бы, как только там запуск, то, значит, звучит сирена. Просто их становится меньше, я не знаю, это то ли тактика, то ли правда у них уничтожается. потенциал ракетный. Это я не могу сказать.
А скажи, пожалуйста, значит, насколько известно, я даже видел фотографию. Ой, как хорошо. Андрей Вимер, новый участник Патреона. Андрей, вы молодец. В субботу встречаемся в 4 часа по киевскому времени. И там проводим время на абсолютно закрытой встрече. Я видел, значит, Эляль, вывез, ну, если можно так сказать, все свои самолеты. Он их рассовал по другим странам, ну, потому что понятно, что там прицелились. То есть сейчас из Израиля выехать и въехать практически невозможно, да?
Нет, сейчас нет. Сейчас все отменилось. И мой полет отменился, у меня в Европе там 3 подряд события, и я, скорее всего, на них никак не попаду, к сожалению. Вот, не выехать, не въехать. Но сейчас выездные рейсы организовывают Цах-армия, вот, и Эляль, по-моему, и Исраэль, ну, разные авиакомпании в соединении с армией, они будут возить. Насчет обратного...
Возить или вывозить?
Ну, очень много, 150, по-моему, тысяч израильтян остались за границей. И их надо ввести в страну. А. И они как бы готовы и хотят. И это же, знаете, как 7 октября огромное количество людей захотело вернуться.
Что да.
Удивительно. Примерно такая же ситуация и сейчас.
Артур, спасибо тебе большое за то, что нашел время. Буду тебя периодически дергать.
Спасибо. И внизу, когда вот вы спросили про Миклад, про убежище, там да. Есть люди и разных, то есть из разных стран, есть и украинцы. И мне кажется, сейчас у нас есть четкое ощущение и понимание, что ну, как-то враг обретает четкое лицо. Ну, то есть, да, он, понятно было, какое у него лицо до этого, но просто стало понятно, что мы столкнулись примерно с единым, с одним каким-то врагом, который вот сейчас как правительство одной, правительство другой страны. И они, в общем, действуют одинаково. И если почитать русские и российские Z-паблики, то ты видишь, насколько каким-то фантастическим образом они сочувствуют Ирану, желают победы Ирану над Израилем. То есть это не это все слова про союзничество, это все не пустые слова. Это вот все, что произносится, там убьем, уничтожим народ, не будет государства. И точно так же то, что Иран союзник России, это не пустые слова, это просто факт. И он факт идет через людей. Ты видишь, что это не просто политика государства. Это очень много Z-блогеров, в общем, очень сильно сочувствуют и желают победы Тегерану.
Нет, ну давай все-таки справедливости ради скажем, что всегда, вот даже еще в моем детстве, а это было очень-очень давно, ну, там, когда я уже стал понимать, там, первые классы, там и родители шептались про Израиль и так далее, что вот такое, да, хотя уже непринятие Израиля было. 60-е годы, 61-й, 62-й, 63-й, да, когда я стал понимать это, то было такое внутреннее, если можно так сказать, уважение к Израилю, потому что все чувствовали его силу, понимаешь? А все остальное, ты знаешь, я бы не обращал внимания на эти Z-паблики, потому что их менее сотой доли процента или тысячной доли процента населения Российской Федерации. Да. Население Российской Федерации – это те же звери, как и Путин, как и Соловьев и так далее. Да, за бабки идут убивать. Это. Но они любят силу, понимаешь? И им страшно. Вот почему они не поддерживают Израиль? Потому что вот есть Путин, который сильный, и вдруг выясняется, что есть еще один полюс силы такой, понимаешь, который, ну вот, это Израиль. Поэтому надо поддерживать Иран. Тут очень много человеческого, много
зависти. Но они при этом говорят, что вот надо, нам надо было так же. Почему же мы так не сделали, уничтожить
сразу? Потому что, почему по качану? Как замечательно сказал один мой коллега, когда его спросили, что необходимо миру для того, чтобы разобраться с Путиным, он сказал замечательную фразу. Во-первых, надо быть евреями. Ну, как минимум, да? Потому что, и он пояснил, потому что Израиль создавался изначально волевым образом. Волевым образом. То есть евреи пришли и раздвинули всех. И это было сразу военное государство, сразу, которое понимало с первого дня своего существования, что его будут мочить. Ну и ты знаешь, всякие семидневные войны и все. Кумплит, вы сошли с ума, вы бросаете все время донаты. Спасибо вам большое, но... Да, спасибо тебе большое,
спасибо.
Артур Соломонов. Я очень рад, что ты принял участие в программе. Пожалуйста, буду тебя беспокоить.
Спасибо за приглашение.
Спасибо Успех. Большое. Артур Соломонов. Теперь вторая история. Значит, Трамп. Ну, если говорить о событии, мы сейчас будем говорить вокруг этого события, всякое буду читать. Но самое важное вот что. Трамп, сказав несколько слов, повернулся и быстро уехал с G7. Ну, вы знаете, там был скандал, он оскорбил Макрона, потому что Макрон предположил, что он уехал из-за Украины, а он, в общем, короче говоря, не буду вам рассказывать. Я, понимаете, редко читаю сами события, потому что я предполагаю, что вы следите за новостями, и как бы у вас в этом смысле все хорошо. Теперь вот Трамп. Сегодня очень много оценок Трампа. Ольга Пуки, новый член... подписалась на YouTube. Ольга, жду вас в субботу в 16 часов. Спасибо вам большое. Разные люди пишут. Трамп так стремился не ставить Америку под, как-то перевести, сейчас вам скажу, под гребенку стран третьего мира, вот так вот можно перевести, что сейчас его страна находится на грани войны, в которой одна сторона говорит, что может применить ядерное оружие, а другая угрожает испытать его. Израильско-иранская война является ярким примером внешнеполитической некомпетентности Трампа, когда чрезмерная уверенность в его таланте иметь дело с кем-либо привела к тому, что никто не хочет серьезно разговаривать с лидером. То есть говорить они еще говорят, но каждый делает свое. Иран обогащает уран, Израиль обстреливает, Тегеран не покидает сектор Газа, Россия планирует очередную войну, Китай вообще игнорирует угрозы Трампа, а Украина вынуждена принимать во внимание ограничения на помощь США. Оппозиция Ирану и Израилю будет иметь последствия лично для Трампа. США не смогут игнорировать эту войну, так как могут игнорировать российско-украинскую. По крайней мере потому, что политический опыт, многочисленные лоббисты, институт двойного гражданства – дают Израилю гораздо больше, чем Украина повлияла на американскую политику. Поэтому Трампу придется определиться. Но любое решение, которое Трамп примет в отношении войны, нанесет удар по его же стороне. С сегодняшнего дня скамейка МАГА уже услышала прямые действия о неприемлемых действиях Трампа на Ближнем Востоке. Это только начало. Есть сообщение, что... американские заправщики летят в Европу, я вам уже говорил, там их большое количество. Возможно, он все-таки решил сделать это. Вот здесь очень правильно пишет Ирина Манина. Я вот понять не могу. Президент может развернуться и уехать с международного мероприятия. Это все равно, что менеджер по своему желанию оказался бы участвовать во встрече. Это обязанность. Нет, нет, Ирина, нет. Он оставил там вместо себя Рубио или кого-то, он имеет право приехать, имеет право уехать, тем более, что он, ну, многие пишут, что он не хотел отвечать на вопросы по поводу обстрела. Да нет. Он уехал, потому что там что-то было такое важное. Я думаю, что завтра от бандеровца мы все узнаем. И он разозлился. Он стал писать такие вещи, то есть среди бреда, который он пишет все время, он стал писать всякое разное, удивительное. Президент США Дональд Трамп, сообщает инсайдер, в своей соцсети Trust Social написал, что лидер Ирана Аятолла Хаменеи находится в безопасности, однако это может измениться, если не прекратятся удары по гражданским лицам или американским военным. Цитата. «Мы точно знаем, где прячется так называемый верховный лидер. Он легкая цель, но находится в безопасности. Мы не собираемся устранять его, убивать, по крайней мере, пока. Но мы не хотим, чтобы по мирным жителям или американским солдатам стреляли ракеты. Наше терпение на исходе. Спасибо за внимание к этому вопросу». Ранее Трамп несколько раз отвечал отказом Израилю на предложение ликвидировать Хаменеи. Высокопоставленный американский чиновник объяснил изданию Axios, что «это аятолла, которого ты знаешь, против аятоллы, которого ты не знаешь». Представитель власти подчеркнул непредсказуемость последствий смены режима. Неизвестно, кто может прийти к власти после устранения нынешнего лидера. Ну, знаете, волков боятся в лес не ходить. Это наивная история. КСИР, это иранское войско, утверждает, что Иран нанес удары по авиабазам Израиля. Нет, ну он нанес удары, но достигли ли удары цели? Не думаю. Еще новость. Экстренное заседание Совета национальной безопасности США по ситуации на Ближнем Востоке начинается в 2 часа. То есть он обхаял Макрона, а на самом деле Макрон оказался прав, что он поехал из-за событий на Ближнем Востоке. Мерц. Израиль сделал грязную работу и проявил мужество, ударив по Ирану, заявил канцлер Германии Мерц. Это грязная работа, которую Израиль делает для всех нас. Без этих израильских ударов мы, возможно, еще месяцами или даже годами страдали бы от террора этого режима. Ну, пока что не закончено, поэтому все страдают. Ну, неподтвержденная информация, но... Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад убит на улице в Тегеране, сообщает 9 канал. Ну, вы помните, да, Ахмадинежада, такого жесткого невероятного. Да, в ТикТоке 466 человек. Немножко растет аудитория, ну пусть растет. Значит, в него несколько раз выстрелили на улице. Вот пишет Иван Яковина. 17 самолетов-заправщиков ВВС США летят на Ближний Восток. Трамп собирается вступить в войну против Ирана и помочь Израилю скинуть режим Аятолл. Это будет ударом по РФ хуже потери Сирии, так как приведет к утрате стратегического союзника, поставщика оружия и боеприпасов, а также важнейшего транзитного пути в Южную Азию и Восточную Африку. Все очень хорошо, но боюсь одного. Трамп в последний момент может передумать, испугаться, как было уже много раз. США, такое сообщение, я думаю, что вы поймете, о чем я говорю, даже не знаю информацию. США отменили консультации с Россией по устранению раздражителей. Ну, имеется в виду вот эти вот глубинные проблемы, да, вот глубинные проблемы, которые надо убрать для того, чтобы это самое. Были назначены консультации. Ну, все, похерили и правильно сделали. Ну, теперь продолжение одной истории, совершенно бешеной, про аэропорт Домодедово. Вы знаете, что, значит... Это был первый потрясающий частный аэропорт. И господин Каменщик, Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, два человека, которые были владельцами, которые взяли засранный, занюханный аэропорт и превратили его, вот вы знаете, действительно, ну там приятно было на него посмотреть и в нем находиться. Короче говоря, Слишком хороший был аэропорт, чтобы он не заинтересовал путинских шавок. Суд национализировал аэропорт Домодедово. Ну, технологию вы понимаете. Значит, он национализируется. Находятся причины, что там были нарушения и так далее. Владельцев либо сажают, либо разрешают уехать без штанов. А после этого происходит повторная приватизация, только уже нужные люди начинают оперировать этим аэропортом. Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства компании «Аэропорт Домодедово», 25 организаций стоимостью более 1 триллиона рублей. Значит, Дмитрий Каменщик и Валерий Коган якобы распоряжались активами стратегического предприятия, имея иностранное гражданство, и выводили прибыль за границу. По данным «Коммерсанта», у Каменщика было гражданство Турции и Эмиратов, у Когана гражданство Израиля. Тем самым, как утверждает Генпрокуратура, они нарушили закон. Ну, а дальше замечательные слова, которые всем нам знакомы с детства и идут с нами по жизни самым мощным образом. Так, 4000 смотрит, 2000 лайков не набрали. Ладно, хорошо. По информации «Ведомостей», в Генпрокуратуре также считают, что Каменщики Коган следует агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения РФ путем причинения ущерба ее экономике. По версии ведомства, они саботируют модернизацию аэропорта, а выделенные деньги похищаются. Ну, конечно, великолепно все это сделано. Да. Пишет Алла Боссард, вы знаете, уже, наверное, привыкли, это прекраснейшая, талантливейшая супруга Игоря Иртенева. Она поэтесса, остроумница, ну, в общем, там все прекрасно. Сегодня ожидается большой дыдыщ, она в Израиле. Я уже падаю с ног после 4 бессонных ночей. В отличие от моей семьи, не могу уснуть сразу после побудок и меклата где-то в 4 утра, сплю утром. Часов с 9 до 10. Весь день мертвая. Умоляю, не пишите мне, что Украина так уже четвертый год и куда страшнее. Я все понимаю и чувствую разницу. В общем, как заметил великий ЮЧК, я забыл, кто это ЮЧК, ну, сокращение. Это не Юза Лешковский, это кто-то. А мы закурим трубочки, а мы зарядим пушечки, а ну, ребята, пли. Господь нас не оставит, а нам бы ночь простоять и день продержаться. Впрочем, обнадеживают тегеранские демонстрации под лозунгом «Смерть Хаменеи». А, Юлий Черсанович Ким, да, спасибо большое, да. Украинец пишет один. Он называется по-украински «В моих мыслях только ты». После всех этих обстрелов на пятый день диеты мне начали сниться сны сексуального характера. Я лежу в большой ванне, наполненной борщом, а вокруг плавают вареники. Это абсолютно правильно. Мне тоже такое периодически снится. Только я не знал, что это эротический сон. Я думал, гастрономический. Гарри Каспаров, ну, который занимает наиболее правильную, последовательную и бескомпромиссную позицию. Израиль, наконец, приступил к ликвидации гнезда международного терроризма и бандитизма. Мы присутствуем при новом повороте событий. Свободный мир начинает осознавать, что никакого мирного сосуществования с бандитскими режимами быть не может. Эта истина очень долго доходила до Запада, привыкшего благополучно и сытой жизни. Израиль нанес удар по спонсору терроризма, который стоял за чудовищной атакой 7 октября, не говоря уже о том, что теократический режим Мул никогда не скрывал. Уничтожение Израиля является его главной целью. Это написано в их официальных документах. Так же, как у Путина Украины нет на карте, так и у иранских Мул уничтожение Израиля является стержнем внешней политики. То, что сделал Израиль за последние несколько дней, это демонстрация того, что свободный мир все равно победит. Израиль не пускает слюни, не призывает бандитов к компромиссам. Израиль решает проблему кардинально, и мы понимаем, что решение этой проблемы было неизбежным, потому что иранские баллистические ракеты, которые сейчас запускаются по Израилю, в обозримом будущем могли бы нести ядерный боезаряд. Надо понимать, для таких режимов, как иранский или путинский, конфронтация на каком-то этапе становится единственным способом легитимизации своей пожизненной власти. Единственное объяснение существования этих режимов – враги. Других объяснений не существует, никакие переговоры, никакие уступки диктаторам не могут этого изменить. Смотрю последнее. Потерпите. Ну, США, пишет Тимофей Милованов, США не планируют больше давать военную помощь Украине. Значит, но есть хорошие новости, я вам не читаю этот материал просто. Украина сейчас изготавливает 50% всех военных потребностей сама. В начале войны было ноль. Помните, я вам вчера читал такую историю, где Иосиф Виссарионович Сталин критиковал книжку «Молодой Сталин» и рекомендовал ее сжечь, потому что она является способствует культу личности. Пишет Маша Слоним. Удивительное послание в трамповской социальной сети Truth Social написал посол США в Израиле Хакаби президенту Трампу. Почти что, дорогой Иосиф Виссарионович, вы гений. Дальше текст. Господин президент, Бог спас вас в Батлере, это вот где стреляли ему в ухо, штат Пенсильвания, чтобы вы стали самым влиятельным президентом за столетия, может быть, за всю историю. Я не хотел бы, чтобы решения, которые лежат на ваших плечах, принимал кто-то другой. К вам обращаются многие голоса, сэр, но важен только один голос. Его голос. Я ваш назначенный слуга на этой земле и всегда к вашим услугам, но я не пытаюсь слишком часто употреблять вашим вниманием, потому что доверяю вашей интуиции. Ни один президент за всю мою жизнь не оказывался в таком положении, как вы. Ни один с 45-го года со времен Трумэна. Я не обращаюсь к вам, чтобы убедить вас, только чтобы поддержать вас. Я верю, что вы услышите голос с небес, и этот голос гораздо важнее моего или голоса любого другого человека. Вы послали меня в Израиль, чтобы я был вашими глазами, ушами и голосом и следил за тем, чтобы наш флаг развивался над нашим посольством. Моя задача – уйти последним. Я не покину свой пост. Наш флаг не будет спущен. Не вы искали этот момент. Этот момент искал вас. Для меня большая честь служить вам. Круглый идиот. Или нормальный умный человек, который понимает, что завтра его уволят, что он с какими-то любовницами был или что-то такое. Поразительно. Ну, хотя почему поразительно? Ну, все как полагается. Замечательно. Моссад, конечно, не дремлет, но и остальные израильтяне тоже не высыпаются. Вот. Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана безусловной капитуляции. Об этом он написал в своей соцсети. Ранее американский лидер досрочно покинул G7 в Канаде, созвал экстренное совещание с командой по национальной безопасности в Белом доме. В социальных сетях он призвал жителей Тегерана немедленно покинуть город. Axios сообщили три высокопоставленных источника в американской администрации. Трамп всерьез рассматривает возможность вступления США в войну и нанесения удара по иранским ядерным объектам, в первую очередь по подземному заводу по обогащению урана Фордо. 16 июня США отправили на Ближний Восток сразу два атомных авианосца – «Карл Винсон» и «Нимец». Они являются одними из самых больших боевых кораблей в мире. На их борту 70 боевых самолетов, включая истребители F-18 Hornet и новейшие F-35. Их также сопровождают эсминцы класса Арли Берг, крейсеры Тикондерога или дополнительные эсминцы и ударные подводные лодки с ракетами Томагавк. Ну да, с Украиной что будешь делать? Арабские СМИ сообщают сейчас, это вторник, 17-е, в том, что Израиль ликвидировал бывшего президента Ирана Ахмадинежада вместе с его женой и двумя сыновьями в их автомобиле в Тегеране. В настоящий момент информация не подтверждена. Несколько месяцев назад Ахмадинежад заявил в интервью телеканалу CNN в Турции, что в Тегеране была создана специальная единица по срыву операции «Моссад». И впоследствии выяснилось, что человек, назначенный во главе этой единицы, был агентом Моссад. В интервью Ахмадинежад сказал, что в 2021 году стало известно, что высокопоставленное лицо в государстве, ответственное за противодействие израильской разведывательной действии в Иране, оказался агентом Моссад. Израиль организовал сложные операции внутри Ирана. Они легко могли добывать информацию. В Иране до сих пор молчат об этом. Человек, который возглавлял подразделение против Израиля в Иране, был израильским агентом. Потрясающе. Ну, уже опровергают, что его убили. Так, Bloomberg сообщает, что лидеры G7 не убедили Трампа усилить давление на Россию. Европейские страны все больше сомневаются, можно ли доверять президенту США. Дальнейшее давление на Россию пытаются выиграть время. Ну, да. Так, хорошо. Теперь давайте посмотрим наших ну да. Сейчас. Сейчас. Ну, давайте свежего бандеровца. Попробую быть максимально объективным, хотя ночью во время атаки погибла бывшая наша коллега. Будут факты, будут предположения. Президент Трамп знал об атаке Киева. Посольство США и власти Украины были предупреждены о возможности атаки за 2 дня до нее. У меня нет информации о переговорах Трампа и Путина. Они проводились в формате лицом к лицу, без привлечения, как обычно, Рубио и других советников. Но после разговора президент США в очередной раз сказал госсекретарю... Ух ты, какие слова. Ну-ну. Путин считает, что сможет сломать Зеленского. Он хочет воевать. Я ему не буду мешать это делать. Увидим, что у него получится. По факту президент США, очевидно, это на уровне моего понимания, в очередной раз подтвердил карт-бланш Путина на ломку Зеленского с теми Украины. Атака этой ночи, тупая, неизбирательная, почти чисто террористическая, это лишь один из инструментов такой ломки. Трамп считает, что после таких бомбардировок Украина будет готова к заключению дил, то есть капитуляции с Путиным. Еще даю информацию, американское разведсообщество видит признаки проведения в июне от 2 до 4 подобных сегодняшних атак, причем не обязательно целью будет Киев. Еще одна новость. Президент Трамп покинул саммит Большой Семерки в Канаде, вроде бы, чтобы решить главный вопрос, давать или нет Израилю противобункерное оружие и присоединиться или нет к США боевым действиям против Ирана. По факту президент США считает, что он все сказал в отношении Украины и возможности введения санкций, а потому дальнейшее участие его в саммите упущенное в пустое время. По факту Путин работает в рамках заранее согласованного с шефом плана. Трампу надоела Украина, которая не сдается. Трампу надоела Европа и Япония, которые в принципе не собираются соглашаться на требования Путина. Даю еще одну новость. Трамп не хочет проводить переговоры, тем более встречаться в ближайшее время с Зеленским, о чем неоднократно заявлял своему окружению. Хотя и Рубио, и Келлок, и Бессент настойчиво предлагают ему изменить свою позицию по отношению к Украине и президенту. Если его международное окружение так и продавит этот вопрос, то Зеленский получит телефонный разговор с Трампом, который будет абсолютно пустым по содержанию, никаких решений после него не будет. Уже не новость то, что президент США требует первоочередного введения санкций против России со стороны ЕС, и только после этого он будет решать, присоединиться к ним Америка. Трамп открыто заявил всем лидерам «семерки», что он не собирается препятствовать введению санкций против РФ Конгрессом, однако я буду видеть, поддерживаю ли я такой закон. Единственная хорошая новость из трамповского пула новостей. Президент США поручил Бессенту и Рубио решить вопросы продажи Украине оружия. Я точно знаю, что они оба поддерживают такую продажу. Ждем новостей. У нас есть все возможности, есть деньги и оружие, чтобы выстоять до осени, и до конца года всего этого хватит. Фактически санкционный президентом США террор Российской Федерации против Украины будет продлен. И целью его будет преимущественно наше гражданское население. Европа должна принять 18-й пакет санкций, только потом Трамп будет вынужден всерьез рассматривать вопрос о введении санкций со стороны США. Не по желанию, но по принуждению. Давление со стороны Конгресса только растет. Нам ничего не остается, как выстоять, если нас переломят на капитуляцию на условиях РФ, то не будет Украины, не будет тех, кто ее защищал, убьют всех, и я не преувеличиваю. Держимся. Не игнорируем тревоги. Две краткие новости. Хотел дать материал по внутренней политике, но сегодня не буду. День очень трудный. Но дам две новости. На саммите Большой Семерки канцлер Германии и премьер Японии подтвердили уверенную решимость и далее поставлять Украине боеприпасы к системам Патриот в той или иной форме. То есть или в условно-лизинговой форме или напрямую с согласия США. Европейские лидеры обсудили вопрос принятия введения 18-го пакета санкций против России и пути преодоления сопротивления Венгрии и Словакии по согласованию этого пакета. Все 4 лидера подтвердили свою уверенность в том, что пути для консолидированного утверждения будут обязательно найдены. Спасибо вам большое. Завтра наше расписание, как обычно, это среда, 14 часов программа в рабочий полдень и в 21 час программа «Гонопольская правда». Пожалуйста, несколько слов в конце. Во-первых, ритуальные слова. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, бросайте донаты, кто может. Пишите комментарии, это важно. И рассказывайте друзьям о том, что есть такой канал. Не забывайте приобретать книжку. У меня есть несколько десятков экземпляров, потому что мне, ну, сложно ее подвозить сюда. Для того, чтобы на эту юмористическую книжку мою автобиографическую подписаться, ее приобрести, вам нужно внизу gonopolskiykniga@gmail.com, и там вы сможете это сделать. Ну и не забывайте традиционно то, что, к чему я вас всегда призываю. Позвоните, пожалуйста, родителям, у кого еще они есть, и обязательно позвоните к детям, даже если вы с ними в ссоре. Спасибо вам большое. До завтра.